Глава 21. Привет от Добби. Остаток последнего предучебного дня мальчишки провели на кухне, поскольку есть хотелось всем, но эти же все любили попередничать и на полуфабрикаты не польстились. Решили сами что-нибудь сготовить, пиццу, например. Дело в том, что продуктовое содержание кухни располагало только к приготовлению оной. Всем известно, что в пиццу класть можно абсолютно все, что угодно, а именно все, что угодно, за исключением самого нужного, и наличествовало. Поскольку один лишь Поттер хоть что-то смыслил в готовке, командовать парадом поручили именно ему. Что касается участия в приготовлении еды Драко Малфоя, то тут все можно было охарактеризовать фразой Рональда Уизли. Неужели к 12 годам жизни Драко Люциус Малфой до сих пор уверен, что вся еда у нормальных людей сама по себе возникает из ниоткуда, материализовываясь по желанию какого-нибудь очередного слабомыслящего особняка? Малфой-младший после этого долго на всех обижался и мужественно терпел последующие издевки Рона Уизли. Тем не менее, как раз-таки Ронова алхимические таланты новоявленным кулинарам пригодились, поскольку у старенькой магловской плиты, коей была оборудована кухня миссис Поттер, напрочь отсутствовал, а точнее сломался, таймер. Вот Рон с умным видом и объявлял, что и сколько класть, а также сколько времени все это надо будет готовить. В общем, совместными усилиями мэтра кулинарного искусства со своей задачей справились и думать забыли во время своих кухонных изысканий про таинственный дневник. Впрочем, про него вспомнили утром, когда стали собирать чемоданы. Стали второкурсники достаточно рано, поэтому сопутствующие сбором паники затевать не стали. Только Малфой, случайно глянув на магический будильник Гарри, огласил весь особняк своим горестным воплем, означавшим, что, по его мнению, можно было еще немножко поспать. Когда же это юное белобрысое дарование появилось на кухне, последовал еще один вопль, на этот раз оповестивший всех о том, что кофе в доме Поттеров нет. Точнее, Драко его не нашел. На что сам Гарольд, спокойно попивавший чай с куском вчерашней пиццы, доступно ему объяснил, что семейство Поттеров чтит обычаи своей исторической родины и в качестве бодрящего напитка воспринимает только этот самый чай. В общем, первоклассное утреннее шоу Рональда Уизли было обеспечено. Ну и неудивительно, что из троих прибывших в половине девятого на вокзал мальчиков связно мыслить могли только двое, а третий спал на ходу. Поскольку на вокзале Кинг-Кросс только на платформе 9 и 3 четверти не было маглов, левитационные чары решили не применять и добрых 20 минут изыскивали тележки. К барьеру между платформами шли медленно и вальяжно, рассуждая о каких-то отвлеченных вещах. Поэтому, когда тележка Рона не прошла сквозь магический барьер, никто толком и удивиться не успел. Поскольку скорость у тележки была все-таки не очень большой, с нее слетела только клетка с совой. Но для привлечения внимания хватило и этого. На грохот к ребятам подоспел дежурный по вокзалу. «Вы что тут устроили?» — гневно воскликнул он. «Извините, сэр, с управлением не справился». Попытался оправдаться Уизли. «Вы тут одни? Где ваши родители?» — продолжал наседать на них магл. «Они в справочную пошли. Узнать что-то понадобилось». Сходу соврал Малфой. «Не беспокойтесь, сэр, они сейчас придут». Буркнув напоследок, что он, мол, через пару минут подойдет и проверит, так ли это, дежурный отошел куда-то в сторону. «У нас есть 5 минут, чтобы разобраться с происходящим и попасть на платформу, иначе этот настырный магл сюда всю администрацию вокзала созовет», — произнес Гарри. «А облевеет на него наложить?» — с сомнением предложил Малфой. «Ну тут же целая толпа маглов. Лучше действительно давайте подумаем, почему мы не можем пройти сквозь барьер. Может, вообще поездку в школу на поезде отменили? Тогда бы нам с Авинной почты письмо прислали», — отрезал Поттер. «Скорее всего, какие-то чары наложили». «Запирающие?» — Рональд пожал плечами. «Или просто чары, соединяющие платформу с вокзалом, сняли?» «Все это гадание на кофейной гуще». «Все это гадание на кофейной гуще. Меня больше интересует, как там на платформу попасть». «Да что тут думать? У меня с собой портал есть», — хмыкнул Драко. «Сейчас я его перенастрою, и все будет в порядке». «Может, подождем кого-нибудь из наших? Вдруг через барьер пройти не можем только мы?» — спросил Рон. «Потом выясним. У нас времени будет полно. Малфой, давай, перенастраивай свой портал на платформу, а мы с тобой, Рон, натянем сеть маглоотталкивающих чар. Вот, кстати, и повод в их установке попрактиковаться». Уизли только вздохнул и пожал плечами. Поставив тележки рядом, двое мальчики занялись наложением чар, стараясь сделать это как можно незаметнее. Но на них все равно начали косо посматривать. С порталом Малфой возился долго, что-то перенастраивал несколько раз, недовольно себе под нос бурча. Шипел на своих товарищей, чтобы они говорили потише. Наконец Рон его начал торопить. «Да что ты возишься? Думаешь, мы прямо мастера отталкивающих чар? Еще максимум минут 7, и все распадется». «Сейчас», — сквозь зубы процедил Малфой-младший. «Я тут не только порталом занимаюсь, но еще и источник запирающих чар ищу, так что ты меня благодарить должен». «Ну и что, выяснил, кто тут так нахимичил?» — поинтересовался Гарольд, прерывая спор в зародыше. «Нахи... чего? Наколдовал, короче». «Явно не маг», — Драко покачал головой. «Так, все вроде. Давайте все-таки эти странности на платформе обсудим. А пока накройте тележки связывающим полем, чтобы, не дай Мерлин, что-нибудь здесь не осталось. И беритесь за портал». Взявшись за тоненькое колечко, предварительно наложив по совету Малфоя проверенные опытом и временем связывающие чары, трое мальчиков переместились на платформу 9¾. На платформе было пусто, только метла сама по себе подметала плитку. Машиниста, как, впрочем, и самого поезда, не было видно. «Ну вот, еще и состав не подали», — меланхолично пожал плечами Драко. «Судя по твоему лицу, Малфой, у тебя возникла какая-то идея», — прищурился Рон. «Ну, в общем-то, да. Помнишь Добби, нашего эльфа? Ну и что? А его выходки в течение всего лета? Так ты думаешь, это ваш домашний эльф учудил?» «Стоп-стоп, ребята, какой еще домашний эльф? Объясните толком, ничего не понял Гарри. Пока ты за границей отдыхал со своей семейкой, мы с Уизелом у меня дома торчали». С привычным для него сарказмом начал объяснять Малфой. «Облазили все углы, все вызнали, ну и забрались к эльфам. Там этот прицепился, как Мерлин знает кто, и заладил. Не езжайте в Хогвартс в этом году. Все лето покоя не давал, всякие пакости чинил, так еще и с таким невинным выражением лица, постоянно приговаривая. Все для вашего блага, молодой господин, что мы его просто немножко двинутым сочли. Погоди, а как он хоть выглядел, этот эльф ваш? Так же, как и все остальные, в наволочке, лопоухи. Впрочем, уши у Добби действительно феноменальные. Наволочка с гербом была?» Продолжал спрашивать Поттер. «Конечно, а как ты думаешь, наш фамильный Малфоевский герб. Ну тогда я этого Добби знаю». «Что, он и к вам в Египет наведался?» С веселым недоумением в голосе спросил Уизли. «Да, и тоже все время говорил, что не надо в замок возвращаться, что там какая-то грозная опасность. Родителей перепугал насмерть, одним словом. Так еще и постоянно магию применял, точно на всю голову больной». «Веселенькое дело получается», — присвистнул Драко. «Вот я, собственно, к чему разговор веду. Подозреваю, что это Добби постарался. Оградить нас, видите ли, он хочет от смертельной опасности». «Ничего себе оградить», — фыркнул Гарольд. «Тогда уж проще на нас какие-нибудь чары наложить, чтобы мы в Святом Мунге годик-два полежали». «Ох, Поттер, ты меня когда-нибудь своими фразочками в отделение для буйно помешанных сведешь, в том же Мунго, между прочим. Ведь вроде в семье чистокровных магов живешь, а магл маглом. Ну не может домашний эльф своему хозяину вред причинить, это магическая аксиома. Так он вреда не может нанести прямого, а косвенный? А на косвенные мозгов не хватит», — отрезал Малфой. «Знаешь, про мозги — это из цикла твоего извечного презрения к маглам, а от обычного автомобиля, между прочим, шарахаешься, как от дракона настоящего. И чего вы все чистокровные этих маглов так не любите? Мы тут до сих пор почти в каменном веке сидим, а у них уже высокие технологии. Поттер, стоп, не уводи разговор в сторону. Твоя магломания всем известна, угомонись». «Что, правда глаза колет? Скорее голос уши режет». «А знаете, по-моему, — начал Рональд Уизли, — заткнись!» — дружно осадили его Поттер с Малфоем и продолжили свою словесную перебранку. «По-моему, — говорю, — не только мы одни не можем попасть на платформу», — повысив голос и проигнорировав реплики друзей, произнес рыжий мальчик. «Чего?» — растерянно переспросил Драко. Прослушав часть фразы из-за разразившегося громкой и уничижительной тирадой в его сторону Гарольда. «Барьер, — говорю, — похоже, закрыт для всех», — обобщил Рональд. «Еще раз повторить для глухих?» Поттер присвистнул. «Не свести денег не будет», — на автомате буркнул Малфой, поглядывая в сторону барьера и прикидывая, может ли быть так, что заперли платформу абсолютно для всех. «Может, опять портал перенастроишь? Только уже на магловскую часть Кингкросс. Посмотрим, вдруг там уже толпа народу собралась». «Ерундой не занимайтесь», — хмыкнул Гарри. «Если там есть кто-то из взрослых магов, они обязательно попытаются сюда аппарировать». «А если этот хитрый жук Добби и антиоперационный чар наложил, тогда он просто Мерлин великий и всемогущий, и всепредусмотрительный. Короче, сидим и ждем, пока кто-нибудь додумается сделать сюда портал, поскольку мне совершенно не улыбается бегать по вокзалу с воплями «Кто едет на Хогвартс-экспрессе?» «Ладно, ждем», — хмыкнул Малфой-младший. Не прошло и 5 минут, как случилось два события. Подрались Поттер с Малфоем, и на платформе наконец-то появился машинист из каких-то малоприметных дверей. Обычно прибывал он на перрон еще с вечера и заранее начинал подготавливать Хогвартс-экспресс к контакту с толпой буквально озверевших за летние каникулы юных волшебников. Поэтому отсутствие на платформе привычной толпы магов его порядком изумило. «А что это такое?» Бородатый дядька, выцветшие синие кепочки, которую он на ходу менял на машинистскую фуражку, ошалело оглядел пустой перрон. «Мальцы, что случилось?» Рон покосился на друзей, упрямо продолжавших друг друга дубасить, ответил с максимально возможной вежливостью. «Понятия не имеем, сэр». «Нету никого. Странно». Мужчина покачал головой. «Обычно в начале 10-го уже тьма народу здесь толчется». «Мы думаем», — начал Рон, ожидая поддержки со стороны остальных «мы». «Мы думаем, что с барьером что-то случилось».
«Может быть».
«А, ну понятно. То есть ничего не понятно. Как барьер-то мог сломаться?» Уизли пожал плечами и изобразил на лице искреннее недоумение. Машинист, ожидая еще какой-нибудь ценной информации, глянул им за спину и заметил двух дерущихся ребят. «Эй, ну хватит!» В подтверждение своих слов он взмахнул неизвестно откуда взявшейся волшебной палочкой. Мальчишки друг от друга отскочили, как ошпаренные. Малфой достал из кармана носовой платок и начал утирать кровь, бормоча что-то с высокомерным видом про то, что он, мол, на больных людей не обижается. «А вы что думаете по этому поводу?» Взрослый маг спросил теперь у них. «То же самое. Портал, тьфу ты, блин, барьер кто-то испортил».
«Значит, испортил все-таки, не сам сломался?»
«Эй, мистер, а вы раньше во Врариате не работали?» — прогнусавил Драко, но машинист его не расслышал. «Сейчас проверим. На платформе появилось двое авроров. Злющие, как черти, взмыленные стражи магического порядка, остервенело оглядели пустой перрон». «Что вы себе позволяете?» — возмутился один из них. «Люди никак не могут на платформу попасть, а парировать сюда тоже никто не может. Сносит одному Мерлину известно в какую даль, а порталов почти ни у кого нет. Что за безобразие?»
«Да я сам только что узнал», — заблеял машинист. «Только эти мальцы и были».
Две пары красных от недосыпа глаз тут же повернулись в сторону слизеринцев.
«Спасибо, сдал нас», — процедил Поттер. «Теперь всю кашу расхлебывать будем».
«А вы что здесь делаете?» — рыкнул тот же Аврор. «Поезд ждем. Хогвартс-экспресс называется. Знаете такой?» — с милой улыбкой на лице произнес Малфой-младший. «Как сюда попали?» — осадив взглядом своего товарища, спросил второй патрульный. «Порталом. Мне отец дал прямой портал до платформы 9¾», — поспешно ответил блондин. «А кто ему позволил несанкционированные министерством порталы давать?» — хищно осведомился первый Аврор. «Кто он такой, а?»
«Люциус Малфой», — ехидно сообщил Драко, глядя, как оба Аврора начинают нервничать и старательно отводят взгляд в сторону.
«Так вы расскажете, как все случилось?»
«А чему случаться-то?» — пожал плечами Рон, до сих пор с интересом наблюдавший за остужением аврорских голов.
«Просто порталом переместились на платформу, тут нет никого. Вот, ждем, пока появятся взрослые».
«А узнать, что случилось, не захотели?» «Просто пройтись по перрону, поискать взрослых. Кто у вас тут такой умный, чтобы подождать?» — предложил. Видимо, все-таки аврорам хотелось на ком-то отыграться. Им полчаса подряд пришлось выслушивать недовольные вопли волшебников, столпившихся на магловской части Кинг-Кросс.
«Ну, предположим, это я». Теперь пришла очередь Гарольда успокаивать стражей магического правопорядка. «Заранее сообщаю, чтобы вы просто имели в виду, что моя фамилия Поттер, а это Рон Уизли». Авроры приуныли. Видимо, если уж не с Люциумом Малфоем и Артуром Уизли, то с Джеймсом Поттером точно никто связываться не хотел. И правильно, все-таки приближенное к высокому начальству, сиречь грозному глазу, лицо. Первый Аврор внезапно дернулся и извлек из складок мантии небольшое зеркальце. Оттуда на него кто-то так хорошо рявкнул, что парень аж посинел. Гарри довольно заулыбался. Этот грозный вопль, сильно смахивающий на паровозный гудок, он прекрасно узнал. И пускай им сейчас самим сыпят по первое число, но наблюдать за меняющимся в лице Аврором новичком было приятно.
«Ну вот и само начальство пожаловало», — хмыкнул Рон, который, похоже, голос Аластера Грюма также знал преотлично.
И это несмотря на то, что Уизли-старший был обычным министерским работником, и уж куда-куда, а в аврорскую элиту не входил. По платформе 9¾ прошел легкий ветерок, и сработало сразу полдесятка порталов. Бегло оглядев появившихся на платформе волшебников, мальчишки уяснили, что до того, как все это дело в виде срочного донесения дойдет до министра магии, остались считанные секунды. Потому что помимо грозного глаза, Поттер приметил еще семерых молодцов из его специализированного отряда.
А это было уже плохо. Чувствовалось, скоро здесь будет еще хуже, а Фадж с Дамблдором лично пожелают поприсутствовать на месте событий. Поэтому Гарольд решил все взять в свои руки. «Здравствуйте, дядя Аластер!» — громко произнес он. На перрон опустилась тишина. Только Аврора тихонько пересмеивались за спиной своего начальника. «Гарри Поттер?» — процедил сквозь зубы глава Аврариата. «Он самый?» — поклонился мальчик, при этом так улыбаясь, будто встретил родного и любимого дедушку. «А мы вас ждем вместе вот с этими!» Мальчик указал в сторону двух авроров-новичков, которые еще пару минут назад тут распоряжались. Те вжали головы в плечи. Грюм что-то буркнул про дисциплинарное взыскание двум ротозеям и снова вперил оба своих глаза, и настоящий, и магический, в мальчиков. «Что здесь происходит?» — произнес он. «И не пытайтесь отвертеться, я вас троих прекрасно знаю, и ваши выходки в течение прошлого года тоже, так что живо отвечайте». «Это не я», — сразу сообщил Гарри. «И не я», — вторил ему Малфой. А Рон вообще сделал глупое-преглупое лицо и невинно захлопал глазами, мол, с меня вообще тем более нечего спрашивать. Все три мальчика избрали единственно верную тактику поведения в такой ситуации – достать всех, а самим, несмотря на предостережение престарелого Аврора, отвертеться. «Тогда кто барьер заблокировал?» – взвыл Грюм. «Ну, дядя Аластер, ну это все-таки не мы!» Грозного глаза опять перекосило. «Мы же еще маленькие, нам сил не хватит!» «Сил не хватит? А кто два месяца назад?» Тут старый Аврор едва удержался, чтобы не сболтнуть про философский камень. О героической эпопее, с участием которого знали не так уж много народу. «Так это ж Джереми!» — в один голос воскликнули слизеринцы. Грозный глаз явно намеревался что-то добавить, судя по его садистскому выражению лица, очень неприятное, но Гарольд тихонько произнес: «Хотите, я папу с мамой вызову?» «Они подтвердят. Ведь не важно, что у них последний день отпуска. Они ради нас с Джереми что угодно сделают». С каждым словом Аврора и министерские работники, среди которых оказалось два невыразимца, начали суетиться все сильнее. Причем мало кто сомневался в способности Поттера-младшего выдернуть родителей с отдыха, поскольку для большинства присутствующих на платформе с тонкостями дела незнакомленных Поттеры были идеальной семьей, где все друг за друга. У всех же ознакомленных с вышеперечисленными делами фактор ускорения был иным. Они прекрасно знали, на что способен Джеймс Поттер, который хочет нормально отдохнуть с любимым сыном, пускай и в последний день. А также всем без исключения был известен буйный нрав Лили Поттер, которая порядок навести могла где угодно, за исключением почему-то собственной семьи. Хотя, конечно, может быть, вся соль была не в этом, а в том, что на платформу одновременно прибыли и Малфой-старший, и все семейство Уизли, за исключением Билла и Чарли. Люциус тут же начал требовать что-то у Аластера Грюма, причем оба были явно не в восторге от того, что встретились. А еще на них двоих наседали мистер и миссис Уизли, похоже, что-то начавшие объяснять. В общем, про трех мальчиков все благополучно забыли. «Вижу, тактика борьбы с Грюмом у вас уже отработана», — хмыкнул Драко. «Главное вовремя родителей упомянуть», — заметил Поттер-младший. «А еще, чтоб твой отец появился, тогда все будет в полном порядке». Аврорское столпотворение понемножку переходило в натуральное родительское собрание из-за того, что Грозный Глаз начал разговор на свою любимую тему про неправильное воспитание младших Поттера и Уизли, и, как следствие, их ненормальность. Мерлинова борода, лучше бы он этого не делал. «Знаете, почему Волан-де-Морт в свое время почти захватил Британию?» — вдруг произнес Рональд, вслушивающийся в реплику какого-то Аврора о том, как надо правильно воспитывать подростков. «Ну», — вяло отозвался Драко, который уже не знал, куда себя деть от заботливой нарциссы, начавшей перепроверять содержимое его чемодана. «Вдруг дорогой отпрыск что-нибудь забыл?» «Потому что каждую боевую операцию Авроры превращают в истинный базар». Вскоре, как и предсказывал Гарри, на платформу пожаловал Альбус Дамблдор. То ли уважение к старому могучему волшебнику, то ли врожденный такт, то ли окрик самого же Дамблдора, что-то заставило всех замолчать. Дальше, подстрекаемые вкрадчивой речью того же директора Хогвартса, все развили бурную деятельность. Через полчаса такой деятельности Альбус махнул рукой и решил сам разобраться, что случилось с барьером. Хогвартс-экспресс отошел от платформы с опозданием на 2 часа. Пока, наконец, разобрались, что с барьером, как и предсказывал Рон, оказалось, что хитрый домашний эльф не только антиоперационные чары наложил, но и снял чары 5-го измерения, связывающие Кинг-Кросс с платформой 9¾. Пока успокаивали толпу волшебников, пока новую сеть заклятий накладывали, студенты старших курсов, наконец-то попавшие в поезд, первокурсники, которые за это утро чуть ли не до истерики перенервничали, радовались этому событию как манне небесной. А машинист, получивший приказ от самого министра магии, гнал как сумасшедший, чтобы хоть как-то успеть по графику. В одном из купе третьего вагона, негласно объявленного слизеринским, долгожданному отбытию поезда не радовался никто, поскольку слизеринское трио после множественных моральных потрясений просто отсыпалось. И спасибо стоит сказать Грюму, который своего добился и прямо-таки допрос устроил трем второкурсникам. Более или менее проснулись они только к вечеру, когда за окном уже стемнело, и скоро должны были прибыть в Хогвартс. «Я этому Добби голову откручу, лично», — сквозь дрему пробормотал Малфой. «А что ж ты его тогда своему отцу не сдал?» — с верхней полки появилась голова Рона. «Так он же прибьет эльфа, жалко его. Ты чего, Уизли?» Рональд смутился, а Малфой тем временем продолжил. «Это все равно, что пойти к Грюму и сказать, мы заныкали осколки ей на Леш и философский камень у гоблинов, да еще и вещественные доказательства предъявим. А с ними этот дневник. О, кстати, о дневнике. Поттер, доставай его из сумки, будем разбираться». «Предположим, насчет грозного глаза ты слегка не прав. Меня отец к нему пару раз на суд праведный сдавал, так что я знаю, что это такое. А дневник, да, сейчас достану». Дневник, повинуясь взмаху волшебной палочки, сам вылетел из сумки и опустился на небольшой столик у окна. «Вперед!» — лениво предложил Гарольд, собираясь досыпать дальше. Но уснуть ему не дали громкие возмущенные крики из клетки с Кейни Рилом. «Поттер, угомони свою птицу!» — Драко начал по новой перелистывать дневник, еще раз проглядывая его на примет записей. Темноволосый слизеринец, прошипев что-то неразборчивое в адрес друга, достал из багажного отделения клетку с питомцем. Ворон каркал и бесновался в клетке. «Ты что, на улицу хочешь?» «Ненормально, тебя же ветром снесет», — произнес Гарри, глядя своему питомцу в глаза. Ракшас с ним не согласился и заголосил пуще прежнего. Совсем он после Египта распоясался. «Птиц тебе подстать, Поттер». «Без сопливых солнце светит», — ласково ответил брюнет и снова глянул на птицу. «Ну, открыть тебе окно? Если крылья поломаешь, я не виноват». Кейни Рил в подтверждение своих намерений клюнул хозяина в руку. «Вот ведь гад! Ну ладно, как хочешь». Слизеринец открыл окно купе и буквально вытряхнул туда ворона, которого действительно сразу же снесло потоком ветра. Но потом настырная магическая пернатая, противно каркая, нагнала вагон своего хозяина и, вякнув ему что-то по-своему по птичьи, вроде того, чтобы он не беспокоился, куда-то унеслось. «Ну и зверье у меня». «А как там, кстати, твой змей поживает?» «Дрыхнет сутками. Скоро, кстати, кожу менять будет». «Кожу менять будет?» Сверху снова показалась голова Рона Уизли вместе со справочником по зельям. «Отдам ее тебе, так и быть. Малфой, что, с дневником возишься?» «Думаю, дай-ка перо и чернила». В дверь постучали. Так же, как и в прошлую поездку на поезде, Рон бурча начал снимать с двери заглушающие и запирающие чары. «Тыквенные печенья, лакричные палочки, лимонные дольки». Прорекламировала заглянувшая к ним женщина. «Что-нибудь будете брать, молодые люди?» Малфой-младший аж подскочил от неожиданности, судорожно начиная прятать дневник Тома Редла. В этот раз почетная должность закупщика провизии выпала Рону, которого, ведомый истинно аристократическим голодом, вместе с мешочком галеонов вытолкал в коридор блондин. Пока его друзья расчищали стол от кусков пергамента и птичьих перьев, Уизли выбирал им обед. «Все?» — поинтересовался Драко, входящего Рональда. «Угу! Держи, вечно голодный ужас подземелий! Рассказывай давай, что ты тут с дневником этим накопал?» «Подождите, кое-что проверить хочу». Малфой наугад открыл дневник, обмакнул в чернильницу перо и, насколько это было возможно, ровно написал «Драко Малфой, Рональд Уизли и Гарри Поттер». Не успели высохнуть чернила, как надпись исчезла, впитавшись в бумагу. «Ого!» — выдохнул Рон, уставившись на лист. «Ничего себе!» Через несколько секунд вместо прошлой надписи появилась другая, сделанная четким ровным почерком. «Здравствуйте, Драко, Рон и Гарри. Мое имя Том Реддл». Теперь над дневником навис и Поттер, на ходу дожевывающий шоколадную лягушку. «Пиши, что знаем», — скомандовал он. «Спроси, что за княженция такая?» Драко сделал надпись. «Что это за дневник? На него наложена оживляющая магия?» Ответ пришел чуть позже. Так, что если бы это был реальный собеседник, можно было бы сказать, что у него от неожиданности произошла заминка. «Не совсем так. А вы, похоже, волшебники?» «Да, мы второкурсники школы Хогвартс». «Хогвартс? На момент создания этого дневника я сам в ней учусь, на 7-м курсе. Скажите, какой сейчас год?» 92-й. Надо же, почти 50 лет прошло. Наверное, многое изменилось. Кто сейчас занимает пост директора школы?» «Альбус Дамблдор. А кто был в ваше время?» — спешно написал Малфой, не дожидаясь реакции друзей на письмо Тома, за что сразу же получил подзатыльник от Рональда. «Армандо Диппет. Дамблдора я знаю. В наше время он преподавал трансфигурацию». Еще бы он нашего директора не знал. Если уж этот Ридл учился 50 лет назад, победу Дамблдора над Гриндевальдом он застал. Только вот я не знал, что он еще и преподавателем был, тем более трансфигурации. Покачал головой Гарольд. Написанное, не дожидаясь ответа, втянулось в страницу. Выступили новые слова. «Где вы нашли этот дневник?» Ридл, похоже, решил, что лирическое вступление окончено. «В хранилище вещественных доказательств Аврариата». Любопытство Малфоя опять пересилило здравый смысл. «Вы имеете туда доступ?» «Нет, просто этот дневник за ненадобностью передали отцу Гарри Поттера, а мы у него из стола стянули». Драко писал с максимально возможной скоростью, брызжа чернилами во все стороны. «Странно, что там мог делать мой дневник?» «Его нашли у некой Беллатрикс Лестрандж». Рон и Гарри оттащили в сторону Малфоя-младшего и сами сели писать. «А почему ты спрашиваешь?» «Подчерк изменился. Кто из вас троих пишет теперь?» «Гарри Поттер, так почему ты спросил?» «Просто я ожидал, что он будет находиться в другом месте, скажем, в семейном хранилище моей семьи, как какая-нибудь безделушка, доставшаяся нынешним Ридлом в наследство». «Судя по написанному, ты уверен, что не дожил до этого момента?» «В общем, ты понял, что я имею в виду». Ридл ответил уклончиво. «Такие, как я, редко доживают до старости». «Ну, кто у нас редко до старости доживает? Узники Азкабана? Темные маги? Еще варианты есть?» Малфой, отстраненный от писанины, вовсю занимался мыслительной деятельностью. «Если уж человек в 17-18 лет точно знает, что до старости не доживет, то точно либо какой-то некромант, либо что-то вроде этого». «Это все, конечно, так», — задумчиво пробормотал Рон. «Вот только Мерлин его знает. Правду ли он говорит? Пишет, то есть». «Узнаем», — отмахнулся Гарри. «Ладно, была не была. Примем версию, что он темный маг». «Ты хочешь сказать, что увлекаешься темными искусствами?» — вывел Гарри Поттер в дневнике Ридла. Ответа не было долго. Том Ридл, наверное, раздумывал, стоит ли делиться этим с его новоприобретенными собеседниками. Драко не выдержал, вырвал из рук Поттера перо и написал: «Мы ими в некотором роде увлекаемся». «Отличную фразу выдал», — прокомментировал Уизли. «А что делать? Вы тут сидите, ушами хлопаете», — огрызнулся Малфой. «Правда?» «Да». «Что именно вы изучаете?» «Боевую магию, древнюю магию, защитные чары», — написал Рон. «Необычный круг интересов, тем не менее хорошо сбалансированный. Вам кто-то подсказал выбрать именно такие направления?» «Нет, все само собой сложилось. А чем интересуешься ты?» «Всем тем же понемногу. Приятно встретить коллег, если можно так выразиться. Если позволите, я хотел бы узнать, что вам известно по этим направлениям, чтобы узнать, какой информацией с вами можно поделиться, а что вам уже без надобности». «И здесь экзаменатор нашелся», — фыркнул Поттер. «Ладно, пиши, пусть спрашивает». «Пожалуйста, как именно ты хочешь это узнать?» «Просто задать несколько вопросов. Например, какое существует наиболее сильное щитовое заклинание?» «Очень смешно», — фыркнул Драко. «Их же просто уйма». «Драко просит уточнить какой-нибудь признак этих чар, поскольку, как он выражается, их слишком много». «Много? Я бы так не сказал. Тем не менее, я поясню, их связывают с сердцем тьмы». «Ну вот это уже что-то», — пробурчал Малфой, в раздумьях прикусывая губу. «Так, вроде помню. Пиши, Уизел. Омня... Хотя нет, фигушки. Он ведь при произношении сразу сработает. Такая уж у него особенность. А на него у меня столько сил уйдет, что вам в Хогвартс придется в компании с моим трупом ехать. Давай-ка я сам напишу». «Ну ничего себе заклинанница, ты только часть произнес, а тут уже в купе такой поток магии пошел». Малфой-младший ухмыльнулся и написал на странице дневника: «Omnia generalis negato». По всему вагону прошло дребезжание стекол, мальчики переглянулись. «Да, со старыми боевыми чарами времен Троянской войны лучше не шутить», — подытожил Рон. «И не смотри на меня так, Малфой. Я это заклинание тоже знаю. По долгу службы». Поезд начал сбрасывать скорость. Машинист, тот самый бородатый дядька, по вагонам объявил, что «Хогвартс-экспресс подходит к Хогсмиду». Малфой, глянув на еще не впитавшуюся в лист надпись, быстро чиркнув, что они, мол, сейчас очень заняты и писать не могут, спрятал дневник во внутренний карман мантии. Еще через 15 минут Хогвартс-экспресс остановился, и толпа учеников высыпала на платформу. Где-то в первых рядах Гарольд разглядел кучку гриффиндорцев, а вместе с ними и Гермиону, что-то объяснявшую группе новичков-первокурсников. Впереди появился Хагрид с лампой. Махнув рукой Поттеру и товарищам, великан повел первогода к озеру. «А мы, интересно знать, как в замок отправимся? Пешком?» — с сарказмом поинтересовался Малфой. «Туда посмотри», — сказал Рональд, указывая в сторону мощенной камнем дороги к замку, по которой что-то перемещалось в их сторону. Все студенты старше второго курса уже пошли навстречу этому чему-то. Троих зазевавшихся слизеринцев подтолкнул вперед Мельсибер. «Это кареты! Они нас каждый год до школы довозят. Идем быстрее!» Мальчики недоверчиво на него покосились, двинувшись в сторону этих карет, которые едва можно было разглядеть в темноте. «А они что, сами едут?» — поинтересовался Гарри, уследовавших за ними Дерека и Маркуса Флинта. «Не, вы про таких животных, как фестралы, слышали?» «Ну, предположим, да», — ответил за всех Поттер. «Так что же? А про их маленькую особенность знаете? Про то, кто их может видеть?» «Да. Так вот, они и везут кареты», — с неприятной усмешкой произнес Мельсибер. «Забирайте, сейчас Катрин подойдет, и мы с вами поедем». Всю дорогу до замка под дробный стук колес второкурсники слушали забавные истории жизни своих старост и посмеивались над выставляемым в этих рассказах полным профаном Филчем. У ворот замка толпу учеников встречал Пивз.
«О, кто это у нас тут? Взросленькие мальчики, взросленькие девочки, учиться приехали!»
Относительно непрозрачный полтергейст с каверзным видом что-то прятал за спиной. «Убирайся отсюда, Пивз!» — раздались голоса из толпы студентов. «А то проклянем!» — добавила еще пара, находившиеся у полтергейства в особом почете из-за покровительства кровавого барона, слизеринцы организованным строем с неимоверно самодовольным видом прошли вперед. А все остальные, после того, как на них посыпались первые водно-меловые бомбочки Пивза, молча скрежетали зубами и ставили чары помех. «Ну что опять случилось?» — недовольно буркнул Драко, глядя на настороженно прищурившихся друзей. «Глянь на преподавательский стол», — процедил Уизли. «В особенности обрати внимание на то, кто там рядом с Дамблдором обретается, в такой замечательной малиновой мантии с рюшечками». Малфой буквально подавился заготовленной фразой.
«Локонс?» — выдохнул он.
«Какого?» «Ну, видимо, один Дамблдор знает, какого именно», — закончил за него Гарольд. «Кстати, глянь-ка на нашего главного дедушку».
«Доволен чем-то. Устроил всем большую пакость и счастлив», — пробормотал Рон. «Ладно, хватит тут легкое недоумение изображать. Идем к факультетскому столу».
«Что-то мне действительно не очень нравится его выражение лица», — покачал головой Поттер, усаживаясь на скамью. «Малфой, сделай доброе дело, попробуй его прочитать, а?
Ты совсем рехнулся? Меня же ровным слоем киселя размажет вон по той стенке. Маги уровня Дамблдора от всего защищены так, что нам, дилетантам, лучше не соваться».
Тем временем появился всем знакомый табурет с распределительной шляпой. В зал вошла Минерва МакГонагал, а вслед за ней группа малышей-первокурсников.
«Интересно, мы тоже такие бледные и напуганные на распределении были?» — поинтересовался Драко.
«Ну, не настолько, но у каждого глаза были с плошку для супа, особенно при виде потолка», — фыркнул Разье. «Ну, сейчас посмотрим, кого к нам в этом году определят».
«Мерлин с ним с распределением», — шепотом произнес Малфой. «Я ридловский дневник с собой захватил, с пером и чернилами. Черкнем ему пару строк».
Увлекшиеся разговором с Томом Ридлом слизеринцы пропустили почти все распределение, лишь изредка вслушиваясь, в какие фамилии произносит МакГонагал. Рон, чья очередь пришла отвечать на очередной каверзный вопрос Ридла, всерьез взявшегося проверить эрудицию юных магов, оторвался от дневника. «Уизли и Джиневра!» — объявила декан Гриффиндора, успевшая дойти почти до самого конца списка.
«Так, сейчас посмотрим, куда Джинни попадет», — сказал Рональд.
«А что, есть шанс, что ее к нам забросят?» — заинтересовался Драко.
«Всегда есть шанс».
Шляпа, оказавшись на голове щупленькой рыжей девочки, с вердиктом не спешила. «А чего ты, кстати, к ней в гости не зашел, когда мы в поезде были?» — спросил Гарри. «Как зашел бы, так и вышел. С ней все трое моих братьев, небось, сидели. И все их гриффиндорские братья в придачу». Тем временем шляпа неохотно выдала, будто даже сомневаясь в своем выборе. «Гриффиндор!» За алознаменным столом преувеличенно бодро кто-то заорал и захлопал. «А, впрочем, чего я ожидал?» — задал риторический вопрос Рональд Уизли. После ужина директор, как обычно, произнес свою приветственную речь и представил нового преподавателя. При виде сияющего, как начищенный медный таз Локонса, у половины слизеринцев, вместе, кстати, с их деканом, зубы свело. «Боже, и как этот идиот будет вести у нас защиту?» Какой-то шерстикурсник презрительно глянул в сторону учительского стола. «Наш старичок точно издевается». «Ладно, ничего нового мы не услышим, так что давайте пойдем в гостиную». Покачал головой Мальсибер. «Новички, следуйте за нами. Стоп, а где Катрин?» Как оказалось, Лестранж что-то выспрашивала у уже собравшегося уходить с праздничного банкета профессора Снейпа. «Тогда вот так сделаем. Поттер, ты у нас человек ответственный. Отведи первокурсников в гостиную. Вся основная премудрость этого дела заключается в том, что нужно уследить, чтобы никто не потерялся. А мы с Кото скоро подойдем. Пароль — наследие чистокровных». «Мерлинова борода, какая оригинальность!» — ехидно произнес Гарри. Теперь первокурсники с молчаливым ожиданием в глазах смотрели на Гарольда Поттера. «Ну ладно, ребята, соберитесь в какую-нибудь компактную кучку и пошли в гостиную слизеринца. Настоятельно рекомендую дорогу запоминать сразу». Где-то на периферии заржал Флинт, услышавший про компактную кучку. «Маркус, сейчас сам их поведешь», — пригрозил Рон. «Уже боюсь». Шестикурсник, буквально давившийся от смеха, замахал руками. Из зала слизеринцы вышли сразу, причем организовать всю эту серебристо-зеленую толпу удалось только к лестницам в подземелье. «Так, какие у нас планы на вечер?» — поинтересовался Малфой, вышагивающий рядом с друзьями. «Спать совершенно не хочется». «Я пойду до леса прогуляюсь», — тихо ответил Гарри, чтобы его кто-нибудь из новеньких случайно не услышал. «Опять? Не опять, а снова. Интересно, что там нового за прошедшее время случилось?» «Да что ж без твоего царственного участия может произойти? Сарказм не по адресу, Малфой. А то я не знаю». В результате через 10 минут первокурсников в полном составе доставили в гостиную. Спасибо Алексу Розье и Доминику Эйвери, которые вовремя заметили четверых отставших, чересчур любопытных малышей. «Да, нянька из тебя, Поттер, так себе вышла. Ну ты не расстраивайся и тренируйся больше», — объявили ему с довольным улыбком на лицах старшекурсники. «Вот знаешь, чем больше я на них смотрю, тем сильнее уверяюсь во мнении, что ребята в поезде крепко приняли на грудь», — заметил Рон, усаживаясь в кресло. «Особенно Флинт с компанией». «Да уж, отмечали, небось, начало нового учебного года. Ну, ждем речи Снейпа и расходимся по спальням», — поинтересовался Поттер, который занимался рассаживанием юного поколения слизеринцев по гостиной. «Все-таки я Деррика прибью, всю работу на меня свалил. А сам, небось, Лестрандж где-то прохлаждается». «А вон они, кстати, вместе с Снейпом». Рон мотнул головой в сторону прохода. Ничего нового второкурсники от своего декана не услышали и с чувством выполненного долга стали расходиться по спальням. «Ох, думается, мне нас ждет завтра натуральное шоу с участием мастеров побудки», — фыркнул Драко. «Ты смейся, смейся, только учти, ты сам в нем будешь участвовать», — обнадежил его Гарольд. «И отнюдь не в роли того, кто ранней пташкой всех будить пойдет. Кстати, твой птиц уже тут?» Непоследовательно поинтересовался блондин. «А, уже сидит на жердочке. Слушай, Поттер, одолжи Кейни Рила, а? Я сейчас отцу пару строк чиркну, пусть Ракшас ему отнесет». «А до завтра подождать не судьба?» — поинтересовался Рональд с долей ехидства в голосе. «Полезные мысли надо сразу записывать на бумагу, пока они не ушли». «Ну да, с твоей-то дырявой головой».